Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 435-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет архивная запись слова архимандрита Кирилла Павлова, бывшего духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о почитании родителей. Программу продолжит Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Прозвучит очередная передача из авторского цикла «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия. Завершит нашу сегодняшнюю программу очередной отрывок из лекции беседы о покаянии. У микрофона будет протоиерей Вячеслав Тулупов, настоятель храма во имя святого архангела Михаила в Сергиевом Посаде.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие во Христе братья и сестры, святый апостол Павел пишет христианам: «Да будет совершен Божий человек, и да приготовлен ко всякому доброму делу». Для того, чтобы быть приготовленным к добрым делам, для этого надо и поучаться в Слове Божьем, в Законе Божьем, для того, чтобы надо уметь, как делать и познавать святую волю Божью. Одной из величайших христианских добродетелей является добродетель почитания детьми своих родителей. Почитание родителей – это одна из самых первых обязанностей детей. Не только в христианстве, но и прежде христианства всегда во всех народах было обычаем младшие уважали и почитали старших, в особенности дети своих родителей. Однако, несмотря на всю важность и естественность этой добродетели, ко всеобщему огорчению, в настоящее время эта заповедь Божия пренебрегается. Мы видим и слышим много случаев, когда дети не оказывают уважения своим родителям. Не только уважения, но даже допускает и грубое оскорбление своих родителей. И вот чтобы напомнить о всей важности и необходимости этой добродетели, заповеданной пятой заповедью Закона Божьего, становители, мы сегодня об этом и побеседуем. Прежде всего, почитание родителей требует сама природа. все естественные отношения детей к родителям, в которых дети поставляются самой природой. Ведь благодаря родителям дети призваны к жизни. И заодно уже это дети должны ценить своих родителей. Но и не только за это. Родители воспитали, образовали своих детей, ухаживали, смотрели за ними, возрастали, зорко смотрели за каждым их шагом, когда они имели нужду в сторонней помощи, и перенесли в своем сердце величайшие скорби, трудности, болезни. И, может быть, и плакали, скорбели при болезнях своих детей, их неудачах. И вот все эти обстоятельства, они заставляют, чтобы дети чтили уважали своих родителей. Апостол Павел пишет, что вот любовь долго терпит, любовь милосердствует. И если какая любовь долго терпит, милосердствует, то это прежде всего любовь родительская. Чего не простить отец своему сыну? Тяжко оскорбил Авессалом своего отца Давида, восстав против него своими негодными подданными. И послушайте, что Давид говорит своим военачальникам. «Сберегите мне отрока моего Авессалома». Отеческая любовь готова все простить, даже и негодных, блудных детей. Поэтому дети должны помнить это и стараться быть благодарными своим родителям. Священная история освещает нас о той нежной родительской любви к детям отцов. Так повествуется, что когда были поражены сыны первосвященника Аарона от огня Господня, как Библия говорит, что Аарон стоял пораженным, он молчал. А вспомним и о плаче праведного Иакова о погибшем своем сыне Иосифе. С печалью, говорит, сойду я в могилу, в преисподнюю, к сыну моему. А вспомним о рыданиях Давида, о своем погибшем сыне Авессаломе. Давид плакал и рыдал, и приговаривал: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, кто дал бы мне, чтобы я мог бы за тебе умереть? Сын мой Авессалом». Плакал и рыдал Давид. А припомните и из новозаветной истории, с какой горестью в душе слышится обращение отца к Спасителю, который просил Спасителя о восцелении своего бесноватого сына. «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется. Он тяжко страдает, часто бросается в огонь и в воду. Я вот приводил его к своим ученикам, но ученики его не могли исцелить». А также и вопли жены Хананеенки, обращенной к Спасителю: «Помилуй меня, Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется». Дочь страдает, но мать вдвойне страдает. Поэтому и говорит, что «помилуй меня, Господи». Вот такова нежная родительская любовь по отношению к своим детям. И дети этого забывать не должны. Должны помнить. И на эту любовь родительскую дети также должны отвечать взаимною, нежною любовью к ним. Я вам приведу еще один пример из гражданской истории о такой вот всесильной любви родителей к своим детям. В 390 году по Рождеству Христовом в греческом городе Фессалониках за мятеж по приказанию императора Феодосия в цирке было убито около 7000 человек. И убийства совершали и над виновными, и над невиновными, без различия. И граждане страдали, иностранцы страдали, малые и большие. И вот в этот такой несчастный день один отец привел в цирк двоих своих сыновей мальчиков. И когда убийцы дошли до них, то отец убедил убийц, чтобы они жалились, хотя бы одного сына бы помиловали, оставили живых. Убийцы согласились одного помиловать. Но когда они им сказали, что сделай выбор, кого из двоих оставить живых, кого умертвить, то тут-то сердце отца поколебалось. Ему дороги были оба сына. Ему было жаль их обоих. Поэтому он и не сделал никакого выбора, а все трое, они поддались в руки зверских палачей. Родители страдают, когда дети больные. В особенности родительское сердце переживает, горбит, когда именно дети находятся в болезни. Им в это время ничто не мило, ничто не радует, когда дети их болеют. И лишь только когда милосердный Господь воздвигнет их с одра болезни, вот тогда уже радость их нет предела. Но родители скорбят болезнью, переживают. И во время телесной болезни своих детей, но в особенности, когда дети страдают нравственным, душевным недугом. И это для родителей еще более несчастье, двойное несчастье. Телесная болезнь детей все-таки вызывает какое-то сочувствие, сострадание окружающих людей родителям. Но вот когда дети порочные, заражены пороком, то это уже позор для родителей. Это величайшее переживание, величайшее скорбь. Я говорю, что когда дети страдают физически, да, люди сочувствуют. Но когда вот дети порочные, с пороком, да, то нередко худые люди, родители этих детей упрекают, укоряют такими порочными детьми. И это двойное переживание, двойная скорбь родителей, когда дети вот такие непутевые, порочные. Мы должны почитать родителей. И по той причине, если мы размыслим над самою заповедью Господней, которая повелевает нам чтить отца свою, мать свою, и эта заповедь, она в себе содержит обетование Божие. Именно за почтительность детям обещается долгоденствие и благоденствие. За непочтение – краткость жизни со всевозможными бедствиями и несчастьями. И история жизни, и примеры, наглядные примеры, которые мы сами наблюдаем, нас убеждают именно в силе и справедливости Слова Божьего. То, что действительно дети, которые с почтением относились к своим родителям, да, чтили их, они доживают до глубокой старости и жизнь свою проводят во всяком благополучии, благоденствии. Напротив, дерзкие, непочтительные дети обычно только до преполовины дней своих доживали. И жизнь свою обычно проводят во всевозможных бедствиях и несчастьях. Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и долговечен будешь на земле. Так читается пятый заповедь закона Божия. Злословище отца своего и мать свою, смертью да умрет. И множество есть таких примеров, когда родительское благословение именно изводило благодать на дома своих детей. Наоборот, проклятие родительское наводило ужасное страдание, мучение на непокорных детей. Блаженный Августин, епископ Ипонийский, рассказывает один случай, что был в ее время в городе Кесарии, Каппадокийска, когда проклятию подверглось целое семейство. А именно, мать девятерых сыновей, старушка, однажды была сильно огорчена своим старшим сыном, который не только ее оскорбил устно, но и дерзнул нанести ей побои. Оскорбленная, огорченная таким поступком старшего сына, мать была огорчена и всеми остальными своими сыновьями, почему они не удержали старшего сына и не помогли, не защитили ее, когда он наносил ей удар. И вот в порыве такого оскорбления, гнева, она всех их без разбора прокляла. И суд Божий неизбежно исполнился. Старший сын в тот же день был поражен плечом. Руки его дрожали, стали дрожать. Затем и все члены стали дрожать. Он пришел в изнеможение, не мог уже ходить. Такая участь постигла и всех остальных сыновей в течение целого года. Так что они из-за позора от своих сограждан ушли из этого города и где-то скитались по целой Римской империи от стыда и позора. Вот наглядный пример, очевидный пример, что как в скорости суд Божий совершается над дерзкими, непочтительными детьми. Этот пример еще убеждает нас и в том, что как и грешат матеря, которые вот так дерзают произносить такие безрассудные проклятия на своих детей. И вдвое грешат и дети, которые именно вынуждают своих родителей вот на такие крайние поступки, именно проклятия. Надо в этом отношении всегда быть очень осторожным в отношении к старшим и к родителям. Всегда надо помнить свои обязанности и свою благодарность к родителям. Святый Тихон Задонский по этому поводу говорит: «Всегда, говорит, воздавай должное родившим тебя, и тебе за это будет великое благо. Помни, что твои родители – величайшие твои благодетели. Вспомни все те их скорби, труды, переживания, которые они подняли при твоем воспитании. И памятуя это, всегда достойно их за это благодари. Не оскорбляй их, оказывай во всем им благодарность. послушание. Значит, слушание должно быть разумным, слушание должно быть согласным со Словом Божьим и не противоречащим воле Божьей. Ничего без совета и благословения родителей не делай и не предпринимай. Если родители тебя и наказывают, то если вот это наказание ты считаешь справедливым, действительно ты виноват, то вот с кротостью перенеси это наказание. Потому что родители тебя наказывают с благой целью, чтобы тебя исправить, чтобы ты был добрее. Если же говорит, ты считаешь, что это наказание несправедливое, ты не виноват, то скажи им, потому что ты их не чадо. Не оставляй своих родителей в их нужде. Не помогай им, в особенности во время их старости. Если и заметишь какие-либо немощи, слабости своих родителей, то, говорит, убойся осуждать их, тем паче разглашать другим об этом. Не подражай Хаму, сыну Ноеву, который, увидев наготу отца своего, огласил своим братьям, которые свою одеждою покрыли наготу отца своего, и они тем не видели наготы. Если, говорит, и чем-либо и оскорбишь своих родителей, то непременно быстрее проси прощения. Слово Божие нам повелевает прощения просить у оскорбленных нами, у каждого ближнего. Тем паче у своих родителей, которых мы должны любить и почитать более других людей. Вот таковы наставления святого Тихона Задонского отношение детей к родителям. Дети, которые с непочтением относятся к своим родителям, они лишаются благословения, они лишаются милости Божьей, покрова Божьей. Однажды к преподобному Парфене Лампсаикскому родители привезли своего сына, который был одержим духом злым, который мучил его. Родители со слезами просили преподобного, чтобы он своей молитвою исцелил их сына. Но преподобный, который до сего времени ко всем страждущим относился через ума снисходительно, даже без просьб посторонних, он оказывал помощь им своей молитвой. На этот раз преподобный никакого внимания этому юноше не оказывал. Он с неудовольствием на него смотрел. Родители умоляют его, но преподобный говорит: «Ваш сын не достоин исцеления, и злой дух дан ему наказание за то, что он с вами так дерзко обходился. Он же вас часто вас не слушал себя и дерзко с вами поступал». Отец так головой покачал: «Да. Ведь вы просили, молились, чтобы Господь наказал его». Родители со слезами сказали: «Да, мы согрешили. Действительно, просили Господа, чтобы наказал за его дело непокорность. Вот, говорит, и пусть он страдает за свои грехи». Но сердобольные родители со слезами припали к святому, стали своими слезами обливать его ноги, прося, чтобы он жалился и помиловал их беспутного сына. И тогда только преподобный, возложив руку на него, и помолился, и тотчас отрок был исцелен. А вот еще пример того, как Господь наказывает непочтительных детей за их дерзость по отношению к родителям. Одна старушка-мать имела единственного сына, которого любила, которого воспитала именно в чаянии, что он будет кормильцем, опорой его в старости ее, да. Но сын, когда пришел в возраст, да, то своим непочтением, грубостью, оскорблением часто доводил ее до слез. И вот однажды он стал бить свою жену. Мать заступилась, но в таком раздражении, в ярости, сын схватил ее за грудь и к стене ее прижал, стал ее душить. И только стоны матери, крик жены, плач детей заставили его оставить, да, и, кстати, руки свои освободить и уйти из дома. И вот тогда обиженная мать, огорченная, да, стала пред иконами и говорит: «Господи, ты видишь, как поступает со мною мой родной неблагодарный сын. Чем он мне платит за мою любовь и попечение о нем? Да будет он проклят, и да не будет ни моего, ни твоего, Господи, благословения на нем». И тот же час, тот же день, он поражается. Все члены его были поражены, руки дрожали. Он с каждым днем, его здоровье все ухудшалось, ухудшалось, он пришел в крайнее изнеможение. Так что даже его жена кормила с рук с ложечки. И в таком состоянии его неоднократно возили к святым угодникам Божьим и в Киев, в Почаевскую лавру, в Воронеж, в другие святые места. Но нигде он исцеления не получал. Господь не судил ему, чтобы давать ему исцеление. И вот спустя 13 лет он уже настолько пришел в такое вознеможение, расслабление, что даже у него отнялась речь. И тогда, когда позвали священника, чтобы он его предал и причастил святых тайн, когда он принял святые Христовы тайны, то дар речи ему возвратился. Он тогда призывает к себе всех своих родственников и детей и убедительно говорил, что насколько тяжек грех неповиновения, непочтения своих родителей. И после этих слов мирно скончался. Вот эти примеры, дорогие, они нас всех научают, как мы должны с осторожностью, с вниманием относиться к своим родителям, которые нас родили, которым мы обязаны самой жизнью, которые нас воспитали. Родители ведь в детском возрасте, они заменяют собой Бога. Всякая власть, основанная на власти Божьей, утверждена Господом. Тем более родительская власть именно утверждена Господом. И поэтому вот Господь исполняет волю родителей, да, в этом случае. Вот, будучи об этом предваренным, дорогие, и будем в своей жизни стараться эту заповедь Божию исполнять. И напишем на стержалях своего сердца: «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебя будет, и долголетен будешь на земле». Что злословящий отца свою и мать свою смертью да умрет. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Кирилла Павлова, бывшего духовника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о почитании родителей. Запись 90-х годов прошлого века. У микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор церковной истории. Очередная передача из цикла «Глаз Задонского затворника».
Любите же и вы Господа так, как Он возлюбил вас. Любовью отпущаются долги и покрываются множество грехов. Всем сердцем, всей душой и всем помышлением возлюбивши Господа, предайтесь Ему. Он, Спаситель наш, никогда не оставит нас. Недадобно же и нам оставлять Его, ибо без Его благости смерть нам и томление души. Надобно как можно чаще ставить перед самим собой вопросы. Какой любовью уязвлено сердце мое? Люблю ли я Иисуса Христа более всего? Он ли Господь и Бог мой, утешение мое? Не иное ли что-либо занимает меня и памятуется боли Бога в сердце моем? Не пристрастилось ли к чему паче Господа окаянное сердце мое, и не мечтает ли воображениями противную святой любви Божией? Приди в себя, душа моя, и помысли, ежели сам Бог не утешит и не призовет себя, то кто может дать отраду себе? И молится, сподоби Господи, любитеся от всей души и творите во всем волю Твою. Любить Господа Бога всем сердцем, более всего на свете, и творить Его святую волю, которая открыта нам в заповедях Его, есть вся жизнь наша и вечное блаженство, в том покой наш и незаченная радость. Любовь к Богу обязывает христианина любить и ближнего. Более того, нет любви к Богу, нет и подлинной любви к ближнему. Любовь человеческая ничтожна без любви Божией. По этому созерцанию и поверяется сердце Словом Божиим. Любит ли оно более всего Бога так, что хотя бы и всего в свете надлежало лишиться, однако и тогда не согласилось бы оно ни на черту уклониться от Бога. А без любви к Богу мы не можем и друг друга любить, как Он заповедал. Взгляните на достойную внимания картину. Вот вся земля пред вами и небо над вами. То ж художник всего чудного и славного дела. Бог, Творец наш, и же везде сый. Он разумляет нас познавать Его невидимую силу через видимую красоту и благоустройство, чтоб мудрствовали мы небесным, а не земная, и чтоб более всего Его любили. Любовь ко Христу каждого христианина побуждает и нудит искать самого Христа, вменяя все прочее за уметы. В чем состоит любовь к ближнему? В том, чтобы никому не желать и не творить ничего злого. Любы искреннему зла не творить, а желать и творить всегда доброе не токмо взаимолюбящим, но и врагам своим. По Христовой заповеди «любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас». Творить добро ненавидящим нас – большая добродетель. Любы долго терпит, милосердствует, любы не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих чи, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же об истине, вся покрывает, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит, любви николи же отпадает. Свойственно обо сей любви, из любви ко Христу Богу, сострадать ко всякому человеку, служить с усердием больным и престарелым, заключенных в темнице посещать, заблуждающих и согрешающих Словом Божиим исправлять всем верным и неверным, желать спасения. И о всех молись Бога. Когда мы находимся среди врагов, сохраняя любовь в сердце, тогда уже и нет их. Мы все друзья, потому что в нас царствует истинная любовь. Любовь всех сближает и дает дерзновение говорить друг другу, сколько можно, прямее и постее. Может ли сердце смущаться там, где веселит сущая истина? Заводский подвижник вспоминает слова святого Иоанна Златоуста о том, что настоящая, крепкая любовь к ближнему бывает ради Христа. Этим словам он придает весьма важное значение, о чем свидетельствует их троекратное повторение к разным адресатам. Любовь та, которая бывает ради Христа, крепка, постоянна и непреодолима, и ничто не может отвратить ее. Ни клевета, ни бедствия, ни смерти, ни иное что подобное. И хотя бы так любящий тысячные за такую любовь, приближающийся к нему, видел печали, однако не отстал бы от нее. Любящий Бог для того, чтобы его любили, если увидит, какую неблагодарность разрывает любовь, а ради Христа, связанной любовью, никогда не отстанет от нее. Почему святой Павел и говорил: «Любы николи же отпадает». Видите, что все делаемое с любовью во славу Божию не только не тяжело бывает нам к перенесению, но еще и весельем исполняет сердце наше. Потому что наше терпение проистекает из любви Божией, ради которой не только имение, но и самой души своя не пощадил бы, когда бы то благоугодно было Господу. Любовь ради Христа во славу Божию понуждает быть к ближнему снисходительным, понимающим, скорым на помощь. Хорошо быть строгим к самому себе, а к прочим нужно снисхождение и милость. Мы назидаемся любовью, имеем от Господа новую заповедь: «Люби друг друга». «Люблю, люблю и предаюсь». Если взаимно могут быть близкими и язычники, то нам, христианам, надлежит быть единодушными, единомысленными, словом, одна душа, одно сердце и одно стремление, один путь мимо всего временного и непостоянного к вечному, без конца пребывающему наслаждению. Укрепи нас, Господи, пребывать непоколебимо в святой любви Твоей. Я хуже всех, но прошу и надеюсь быть помилован всеобъемлющей простой любовью. Весь погружаюсь в любовь к Богу и ближним. В этом состоит мое неизреченное богатство. Любите друг друга, як уже аз возлюбил вас, повторяет Задонский затворник в словах Христа Спасителя. Аще любовь имати между собою, мои ученицы есть. Всяк, не любя и брата своего, несть от Бога. Яко все есть завещание, еже слышися из первого да любите друг друга. Друг друга тяготы носите, чтобы исполнить закон Христов. Матерь Божия, да покровительствует весь дом ваш. Согласие, мир и любовь да пребывают между вами. Любовь к себе самому, полностью определяется нашим отношением к Богу и ближнему. Если более всего любим Бога и ближнего любим, как себя, то вместе с ним и самих себя любим истинной, чистой и богоугодной любовью, и любовь Божия пребывает в нас. То ли значит истинная любовь к самому себе, что я люблю только себя? Нет, это прелесть, это ложь, это гордость, это не любовь, а заблуждение чувств и тьма душевная. Истинная любовь есть свет души. В ней не виден ближний мой. Я люблю его, как себя, и это самое свидетельствует, что я поистине в моем ближнем люблю самого себя. Таким образом, единодушно посредством взаимно искренней любви мы обретаемся в любви Божией, как в свете всеобъемлющем. Истинное правило любви к себе усматривается в следующем. Чего себе желаешь, то и другим твори. И что другим творишь, то на самого тебя обращается. Благородное чувство любви состоит в том, чтобы любить ближнего, как себя, и купно радоваться о Господе.
Продолжение цикла «Глаз Задонского затворника» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает третья часть лекции беседы протоиерея Вячеслава Тулупова о покаянии.
Вот еще один проповедник сказал такую фразу. Важно понять, что Господь – это тот, кто нас любит. Понять, что у нас нет другого пути, кроме как ответить Ему той же любовью. Тогда согрешить – это значит оскорбить, огорчить Его, нанести Ему боль, ибо мы распинаем Его своими грехами. Нам не захочется грешить вовсе не потому, что мы чтим уголовный кодекс, а потому, что мы не можем нанести рану тому, кого любим. Если мы эту рану наносим, мы чувствуем величайшую свою вину. Воистину так. Господь распялся за грехи всего рода человеческого. Эти грехи – это глыба, это там миллиарды этих грехов. Но в этих вот миллиардах есть и наши грехи. В этой глыбе есть вот эти вкраплены наших грехов. И когда мы вот часто говорим, что Господь омыл грехи всего человечества крови своей, для нас это как бы теоретическое такое рассуждение, как бы символическое. А это не символическое. Это реальное. То есть Он омыл каждого человека своей кровью, и нас омыл, и омывает этой кровью. Евхаристия будет совершаться для Отца Света. Жертва Божественная приносится и приносится и приносится. До конца света будет приноситься. Зачем? А вот и для этого и приносится, что рождается новое поколение людей. И эти люди грешат и грешат. И Господь свою голгофскую жертву приносит и приносит, омывая кровью своей, все новые и новые поколения. И грехи каждого из нас, и все новые грехи наши. Поэтому реально надо представлять, когда мы грешим, мы распинаем Христа. Не грешили бы, не надо было бы распинаться за нас, мучиться на кресте, кровь свою изливать. И на самом деле, когда, если вот реально представить, я, мой грех и кровь, истекающая по кресту ради меня, меня омывающая, это отрезвляет, это прилепляет душу человека к Господу. И здесь основа покаяния становится не страх перед грозным судьей, а страх перед этим Богом, Богом любовью, который отдал себя за меня и сейчас своей кровью омывающей мои грехи. Покаяние, мы говорим, отверзие медвери жизнодавча, когда Великий пост наступает, песнопение это поется. Вот именно двери покаяния должны быть открытыми для нас. И они открываются. И вот эти двери покаяния, чтобы их открыть, ведь тоже надо научиться открыть. А открываем мы двери покаяния через то, что называют святыми отцами, зрение собственных грехов. Святые иногда плакали сутками о своих грехах, днями. А были такие подвижники, у которых вообще глаза никогда не просыхали. Про Арсения Великого говорили, что он всегда полотенце носил с собой, потому что столько обильно плакал о своих грехах, что именно полотенца не хватало, выжимал его. А казалось бы, человек жил в пустыне, десятилетия там жил, достиг духовного совершенства и так плакал. От чего? От того, что живо видел собственную греховность и грехи. У мирских людей, особенно у неверующих, у них этого зрения, зрения собственных грехов, вообще никакого нет. Они как слепые. Как начинаешь иногда говорить, сами иногда часто вот говоришь человеку, ну, надо покаяться, в церковь сходить. Обычно ответ таких людей, да я и не грешен, я ничего особо и не делал. Почему-то они думают, что грех только заключается в убийстве в каком-нибудь там. Если банк не ограбил, значит, и не грешник. Живу, как все. Даже на исповеди иногда вот, любой священник вам скажет. Многие люди приходят, ну, впервые, как бы в храм. Некоторые плачут, и многие грехи свои говорят, те, которые живо осознали свои грехи. А многие люди говорят, батюшка, а я не знаю, в чем и каяться. Вот меня попросили родственники сходить покаяться. Ну, пришел, там жена, например, уговорила мужа. Говорит, ну я, собственно, ни в чем не грешен. А вам сколько лет? 50. А крестили вас, сказали, в детстве. И что, за 50 лет у вас грехов нет? Да нет никаких. Честно, работал. Вот, живу нормально, женился, двое детей. Ну, так какие хоть, какие грехи? Вообще никаких. Ну, послушайте, вот перед вами видели, мальчик стоял? Видел. Вот ему, говорит, 10 лет. Он 10 минут в своих грехах каялся. Ему 10 лет, и он кается каждую неделю. А вы, вам 50 лет, вы первый раз пришли, никаких грехов своих не видите. Ну, батюшка, ну, правда не знаю. И человек говорит искренне, понимаете? Не то, что он обманывает. Зачем ему обманывать? Он пришел с чистой совестью. Ну, нет зрения грехов. Даже не понимает. Ну, вы осуждаете хоть кого-нибудь? Осуждают? Ну, конечно, осуждаю. А что, разве это грех? Так гады-то какие вокруг все. И начинает. Все гады у него. И правители, и соседи, и родственники, и дети, и внуки особенно. Ну, вот видите, то есть все плохие вокруг, только я хороший. Вот отсюда, наверное, проистекает духовная слепота. То есть почему человек не видит своих грехов? По собственной гордости. Ведь помните, Адам и Ева были из чего изгнаны? Из рая-то. По гордости. Захотели быть якобоги. А кто их спровоцировал на это? Сатана. А он-то почему отпал? По гордости. Захотел быть как Бог, еще выше. То есть в основе всех грехов и вообще в грешности гордость, она слепит глаза человека. И не обязательно это какая-то должна быть неимоверная гордость. Не обязательно человек там считает себя лучше всех в мире, а все остальные это самые такие вот отбросы вокруг лежат. Нет, человек может быть совершенно нормальный, с нормальной психикой, понимать, что он, как все, много вокруг людей хороших. Но тем не менее, я не хуже никого, я такой же, как все. Даже вот такое, как бы приравнение себя ко всем, не возвеличивание себя над всеми, все равно говорит о гордости. Почему? Да потому что я не хуже других. Я как все живу. Вон, вокруг сколько всяких там убийц, блудников. Это чисто напоминает. Фарисеи. Помните, фарисеи и мытарь, по евангельской притче, вошли в храм. И фарисей начал молиться. Благодарю тебя, Боже, что я не такой, как вот этот мытарь. То есть фарисей, да, был тоже человек не очень грешный. Он закон чтил Божий, он не убивал, не грабил, десятину давал и все остальное. Если так по меркам мира посмотреть, то фарисей вообще был святой человек. Но единственное, у него был грех, и очень большой, гордыня. Потому что он говорил: спасибо тебе, Господи, что я вот не такой, как этот вот мытарь, грешник. То есть я лучше. А если вот это чувство есть, я лучше. Нет, не лучше всех в мире. Ну, хотя бы лучше вот этого грешника. Вот. Его же все считают, кто такой мытарь. Это грешник, отъявленный. Все знают, что он грешник. Поэтому, ну, я-то лучше его. Ну, как мы идем, лежит бомж в канаве, да? Я грешник, конечно, я грешник. Но не такой же, как вот этот, да, который в этой канаве лежит. Который ворует, блудом занимается, там, грабит. Вообще не наркоман какой-то. Не такой все же я. Все. Как вот это чувство в нас есть, значит, и гордость в нас есть. А если гордость есть, значит, истинного покаяния у нас пока нету. Отсюда мы видим грехи людей, которые вокруг нас, и не видим собственных. Так, как полагается. Вот Арсений Великий-то почему плакал над своими грехами? Потому что грехов других он никого не видел. Видел только собственные грехи. То есть у него было абсолютное зрение, стопроцентное, духовное. Он видел только себя и свои грехи. Те грехи, за которые надо отвечать будет. И он понимал, что Бог есть любовь, что Бог простит и уже все простил. Он не мог не плакать. Он согрешил перед Богом, перед любовью божественной. И он понимает, что Бог-то ему простил уже все. Но рыдания вырываются и слезы текут. Слезы любви к Богу за то, что Бог все ему простил. А до других людей в таком состоянии у человека никакого чувства нет. Чем мы больше видим грехов других людей, тем меньше мы замечаем собственные грехи. И когда поговоришь с людьми мира сего, которые говорят, что у них грехов нет, почему? Да потому что все их внимание обращено на этот мир и на грехи других людей. Один как-то мне знакомый говорит, ну, он тоже пришел недавно вот как бы к вере, стал воцерковляться, духовной жизнью заниматься, ну, и как бы восчувствовал собственные грехи. И говорит: что такое? Как с кем-то не встретишься, только одно осуждение. Вот до этого он не понимал. Раньше встречалось, как дела? Да нормально. Да вот только. И последующее, вот начинается сразу осуждение. И родственников, и знакомых, и товарищей, и тому подобное. А как только он воцерковился, сразу понял. Говорит, весь разговор вот с людьми, это осуждение. Одно осуждение всех и вся. Поэтому вот такое осуждение всех и вся, о чем говорит, особенно у мирских людей, они не видят своих грехов. Они увлечены грехами вокруг себя окружающих людей. А особенно грехи, кого мы видим больше всех? Людей, которые в обществе знамениты чем-то, у кого власть, у кого богатство. Люди, которые на первом плане стоят, которых по телевизору показывают, в газетах пишут, по радио сообщают, публичные люди. Все их грехи на показ. И поэтому все общество осуждает их жизнь, их грехи. А так как наша жизнь больше всего зависит от кого в этом мире? От государства, от правителей. Поэтому больше всего у нас осуждение кого? Правителей, государства. Потому что оно плохое, все чиновники плохие, и все они нас поставили целью задушить и убить и уничтожить. И поэтому, естественно, если духовной жизнью не занимаешься, разговор один. Какое правительство, государство и все остальные начальствующие люди большие негодяи. Какие мы хорошие люди, и они последних хороших людей хотят задавить и убить в нашем лице. У святых людей этого чувства не было. Они вообще уходили в пустыню. Вот тот же Арсений Великий, он был сенатор, богатейший человек и воспитатель царских детей, будущих императоров. Все у него было. Он все бросил и ушел в пустыню. Плакать о собственных грехах. Почему? Да потому что он возлюбил Бога и понял, что стена, разделяющая его и Бога, это грехи. Разрушить эту стену, значит соединиться с Богом. Средство для этого – покаяние. Поэтому, как вот в старину говорили, человек, например, там достиг каких-то лет уже, там, ну, семья у него была, детей вырастил, все, говорит, ухожу там куда-нибудь в монастырь на покаяние. И даже не потому, что множество там грехов, он не разбойник, был нормальный человек, никого не убивал, не грабил. Ну, просто духовный человек. И понимал, на склоне лет лучше сосредоточиться на одном, на покаянии. Вот еще один проповедник писал. Наше сердце похоже на свалку мусора. Там и всякие темные, хульные мысли, и блудные помышления. Даже в доме, где живешь, если хоть неделю не будешь убирать, во что превратится дом? Мы это понимаем и стараемся наш дом подмести, протереть, убрать. Но разве не важнее убрать дом души, запущенный, похожий на мусорную свалку? Если бы каждое греховное чувство имели бы какой-то вид, вроде змеи или таракана, то наша душа действительно была бы похожа на такое скопище довольно мерзких гадов и змей. Вот зрение грехов приводит нас к тому, что мы свою душу видим воистину как свалку или как гнездо змей и тараканов. Помните, как Господь в Евангелии говорит, что все страсти, грехи берут начало в сердце нашем человеческом. Это так. Вот все зло, все грехи, они вкоренятся в нашей природе духовной, в сердце неисправленном, неочищенном. И поэтому, когда человек восчувствует свои грехи, он смотрит на себя как на скопище гадов каких-то, вот этих змей. И от этого зрения приходит в ужас. Почему святые, вот опять говорим, проводили жизнь в покаянии? Если человек не видит себя грешным человеком, он никогда порядок наводить не будет. Иногда вот смотришь на свой дом каким-то оком, давно не убирался, и думаешь, во что превратилась комната? Какая-то мусорная свалка. А до этого не обращал внимания. Потому что уберешь, вот, например, как вы знаете, свою там комнату, ну все блестит, ничего лишнего. Но буквально там через минуту, через час какая-то вещь появляется новая, потом какая-то бумажка важная очень здесь, потом еще бумажка, третья бумажка, уже три кучи больших важных бумажек из этих квитанций. И через полгода опять свалка. И думаешь, когда это все кончится? И борьба с этим, с уборкой дома происходит постоянная. Богатые люди, как только разбогатеют, первым делом что делают? Нанимают себе прислугу, чтобы не убираться. Вопрос решил, пускай другой убирается. Но в духовной жизни так сделать нельзя. Это было бы великолепно. Нанял кого-нибудь батюшку, старца какого-нибудь. И старец каждый день там все умывает, подметает. И ты приходишь в свою душу, а там все чисто и хорошо. Вот такого быть здесь не может. Каждый из нас должен быть сам себе уборщиком собственной души. И если не взирать критическим оком на себя, то будем похожи на людей. Помните, как про Плюшкина вот Гоголь описывает, да, когда попал к нему в комнату? Плюшкин жил, и все было нормально. У него было очень хорошо. Он даже не видел, что какие-то лишние вещи у него есть. А свежий взгляд Чичикова, да, главного героя, в ужас ведь пришел. Это не то, что свалка, это просто вот помойка. И иногда, конечно, бываешь, может быть, тоже у кого-нибудь в гостях иногда, и думаешь, да, слишком много ненужных вещей у человека, и как вообще он здесь двигается. Бывает такое? Бывает. Ну и за собой такое замечаешь. Почему? Привычка к этим ненужным вещам, к этому мусору. И лень убирать это. Вот как в мирской нашей жизни, то же самое и в духовной. Почему множество грехов в нашей душе? Почему они там лежат годами?
Подошел к концу 435-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощай.